Глава 19. Сев за руль своего «Пежо», Люси обогнула западное крыло, где размещалось педиатрическое отделение, проехала мимо административных корпусов и двинулась дальше по стрелке «Хозяйственные и технические службы». С Шарко она говорила как с коллегой, сухо и холодно. «Мне это пришло в голову, когда увидела машину скорой помощи сзади». Лис Ламбер мерещилась в кошмарах мерцания, исходившее из двух гигантских прямоугольных глаз, которые, по ее словам, то и дело били ей светом прямо в лицо. И я подумала, вдруг мерцающий свет — это свет придорожных фонарей, а глаза — это задние стекла фургончика или микроавтобуса, увиденные изнутри. Именно. Нам известно, что Лис похитили и, возможно, отвезли на озеро в автомобиле. Еще она говорила о десятках, сотнях белых простыней вокруг. Понимаешь, куда я клоню? Они молча переглянулись, но слов им и не требовалось. Глазами было сказано все. Теперь полицейские очутились на задах медицинского центра. Машина въехала на площадку, окруженную деревьями и валунами. По-видимому, длинное, аккуратное здание хозяйственных служб отгородили таким образом справа и слева от всех остальных корпусов солнечных склонов. На указателях, расположенных один под другим, они прочитали: «Техническое обслуживание», «Кухня», «Перевозка лекарств» и, наконец, «Прачечная», — произнес вслух Шарко. «Ну ты и молодчина!» «Завязывай с комплиментами и не пытайся гладить меня по шерстке, ясно?» Но от заговорщической улыбки Люси все-таки не удержалась. «Пежо 206» медленно приблизился к пяти белым фургонам, задние окна у которых были прямоугольными. Дальше под навесом набегали одна на другую волны простыней, пододеяльников и наволочек. Двое мужчин и одна женщина, казалось, плыли по этому невероятному морю. А само здание прачечной было хоть и невысоким, но внушительным и почти без окон, только в торце. «Что будем делать?» — спросила Люси. Шарко вынул из кобуры, упрятанной под мышку, оружие и сунул в наружный карман куртки. «А ты как думаешь?» Оставив машину перед домом, они тихонько прошли через застекленную дверь в маленькую приемную. За ней виднелось помещение, судя по всему, куда большей площади, и оттуда доносился равномерный гул. Люси украдкой заглянула в зал. Да, там в глубине выстроились по стенке исполинские стиральные машины с огромными иллюминаторами, за которыми крутились и перемешивались горы белья. Секретарша, сидевшая в приемной, позвонила по просьбе полицейских своему директору. Тот согласился принять посетителей, и они прошли в кабинет. Директор прачечной оказался низеньким лысым человечком с пунцовой физиономией и короткими толстыми пальцами. Вокруг шеи у него был намотан длинный теплый шарф розово-лилового цвета. Когда дверь за парижанами закрылась, Шарко, решив сам управлять разговором и, глядя на коротышку в упор, проинформировал его, что они ищут подозреваемого по уголовному делу. И этот человек, скорее всего, работает здесь. Возможно, он водит фургончик, типа стоящих у входа. Александр Оке нахмурил брови. «То есть вы полагаете, что один из моих служащих — преступник?» «Именно это я и полагаю», — ответил Шарко и приступил к допросу. Они с Люси сидели на неудобных стульях, вроде тех, какие ставят в классах начальной школы. «Сколько времени вы здесь работаете, мсье Оке?»
«Два года. До меня директором был Ги Валет. Теперь он на пенсии». Человечек закашлялся. Кашлял он долго, натужно, и Люси показалось, что горло у директора прачечной сейчас разорвется. «Простите, никак не избавлюсь от простуды, уже который день».
«Надеюсь, в конце концов, избавитесь».
«Сколько человек у вас в подчинении, мсье Оке?» «Сейчас 60. Из них 53 работают 5 дней в неделю». Вы хорошо знаете их всех? Более или менее. Теперь мы все чаще берем людей на временную работу. Эти, понятно, то и дело сменяются, но основной костяк — человек 20, постоянные наши служащие с большим стажем.
Мужчин среди них много?
Да, немало. Примерно половина.
Сколько у вас фургонов?
8.
Они часто выезжают за пределы территории медицинского центра? Человечек кивнул. Вид у него при этом был озабоченный. И он, не переставая, потирал голову, отчего на лбу собирались некрасивые складки. Глаза директора прачечной блестели.
«Да-да, постоянно выезжают. Мы обслуживаем все отделения нашего центра, но не только. Кроме них еще и многие медицинские учреждения округи. В частности, пансионаты для престарелых и бальнеологические лечебницы курортов Шамбери и Шаль-Лес-О.
Может ли случиться, что водитель, выехав за пределы центра по работе, оставит себе потом машину на ночь?
Господи, вы же знаете, как это бывает. Одному надо перевезти мебель, у другого легковушка в ремонте. Мой предшественник был чересчур снисходительным, позволял служащим делать все, что только им угодно, и они этим частенько злоупотребляли. Я пресек все злоупотребления, чему, кстати, немало поспособствовал экономический кризис. И можно сказать, что если раньше такое случалось нередко, то сейчас почти не случается.
Шарко минутку подумал. Было несколько возможностей выйти на преступника. Изучить списки служащих, отыскать бывшего директора и поговорить с ним, равно как и со старыми сотрудниками. Проанализировать все кандидатуры и понять, кто больше всего соответствует профилю убийцы. Но комиссар нашел, как ему показалось, наиболее эффективное решение. «Наверное, вы строго контролируете использование своего автомобильного хозяйства. Можно ли узнать, кто, когда и куда уезжает на какой машине?»
«Разумеется. У нас есть для этого специальный пакет компьютерных программ. Первый нам купили еще в 2000 году. Нынче работаем с 7-й версией. Иными словами, вот уже больше 10 лет каждая поездка регистрируется».
Люси показала на компьютер, стоящий прямо перед ней. «Можно взглянуть?» Директор не возражал. Кликнул на иконку, открыл нужный файл. В окне за его спиной было видно, что снегопад усилился. Теперь уже и гор не различить. Шарко и Люси с тревогой переглянулись. «Тут возможен любой поиск. По фамилиям служащих, по датам, по номерам машин. А можно сразу по 3 показателям.
Слушаю вас».
«Давайте по датам. Я назову вам несколько, относящихся к разным годам, а вы скажете мне, не повторяется ли одна из фамилий водителей?» Люси вынула блокнот и медленно продиктовала даты. 7 февраля 2001 года. 10 января 2002. 9 февраля 2003. И 21 января 2004. Директор прачечной одну за другой ввел даты, кликнул мышкой и, глядя в открывшиеся таблицы, принялся выбирать нужные сведения.
«Ну, вот и все», — наконец сказал он. «Подходят 5 наших сотрудников, 2 женщины и 3 мужчин. И только одна из этих женщин работает у меня до сих пор. Остальные 4 давно уволились, я даже и не знал их».
Люси и Шарко бросились к монитору, попросили найти и распечатать личные листки мужчин-водителей. В них было все, что нужно: фотографии, даты рождения, адреса, данные о поступлении на работу и уходе из центра. Эннабель пристально вглядывалась в листки. Один из этих троих, безусловно, преступник, монстр, которого они ищут. Чудовище, убившее по меньшей мере 2 женщин и похитившее еще 2. Потом она отложила одну страничку и ткнула в нее пальцем. «Смотри, Франк. Филипп Агонла. Фамилия этого Филиппа ничего тебе не напоминает?»
«Агонла. Агунла, стоп! Черт побери, ведь Гамблен нацарапал на льду эту фамилию, а вовсе не слово «агония». Да, все-таки он отыскал этого типа.
Люси снова взяла распечатку. Теперь надо внимательно прочесть остальное. Филипп Агонла родился в 1973 году. Значит, первое из известных им преступлений он совершил в 28 лет. Дальше. Уволен в декабре 2004 года за серьезный дисциплинарный проступок. На снимке нескладный мужчина с короткими темными курчавыми волосами. Уродливые очки с бифокальными стеклами в роговой оправе. Крупный нос с горбинкой. Профиль резкий и острый. Неприятная внешность. Такого можно испугаться, невольно подумала Люси. Жил Аганла в регионе Рона-Альпы в каком-то Аллеве. Далеко отсюда этот Аллев? 30 км, ответил директор прачечной.
Это выше в горах, на берегу реки. Ровно на полдороге между курортом Экс-Лебен и Анси.
Он повернулся к окну.
«Ишь, как сыплет. При таком снегопаде уже через час подняться туда будет очень трудно. Тем более, что там, наверху, снегопад не прекращался все последние дни. Шоссе, должно быть, завалило, и ни в одном месте. Рискуете застрять?»
Этого человека уволили в 2004 году. «А можно узнать, за что? Какой именно серьезный дисциплинарный проступок он совершил?»
Аке встал и подошел к металлическому шкафу. «Думаю, это у меня записано где-то здесь».
Он порылся в бумагах на одной полке, на другой нашел то, что искал, вернулся к столу со скоросшивателем в руках. Открыл его, послюнил палец, стал пролистывать, переводя глаза со страницы на страницу и строки на строку. И внезапно застыл с изумленным видом.
«Ух ты! Как странно! Тут написано, что один из докторов застал Ангала в палате пациентки травматологического отделения, когда ту увезли на исследование. Этот тип украл фотографию с удостоверения личности больной, а в руке у него был слепок ключа от дома».